В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Бада. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
С наступающим вас.
Да, с наступающим. И мой сегодняшний гость, такой Дедушка Мороз, у нас своеобразный. Андрей Николаевич Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона, город Вашингтон. Добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Ну вот, значит, начнем с этого самого Института Катона. Чем он, собственно, занимается?
Институт Катона – лучший институт в Соединенных Штатах в Америке.
Ну, кто бы сомневался.
В этом сомнений быть не может.
Вы слушали рекламу на волнах. Говорите, говорите.
Институт Катона – на самом деле уникальный институт для, в общем, многих стран мира и для Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что это исследовательский институт, приличный по американским и по международным масштабам. В нем работают примерно 100 сотрудников. Но интересно то, что это институт не государственный, что, может быть, для штатов не является слишком удивительным, но самое главное, он является непартийным. Он не относится ни к республиканской партии, ни к демократической партии. А в уставе института Катона записано, и институт Катона в течение 30 лет своего существования неукоснительно соблюдает это правило – не брать денег у государства. Это означает не брать денег у чужих государств и не брать денег у своего собственного государства. То есть у государства Соединенных Штатов Америки.
У кого же они
шакалят-то? Шакалят не у государства. Шакалят ни у государственного департамента, ни у ЦРУ, ни у ФБР, ни у Моссада, ни у КГБ. Вот не шакалят. Более того, по условиям, по, собственно, по тем ограничениям, которые на себя сотрудники Катона приняли, они не могут получать финансирование существенно от одного источника, существенно превышающее поступление от других источников. Угу. Еще одно условие, какими бы ни были поступления, от кого бы они ни исходили, это финансирование, эта помощь не может никоим образом влиять на результаты деятельности института Катона и его сотрудников. Иными словами, что бы ни делали сотрудники института Катона, правильно или неправильно, супергениально или какие-то ошибки, это их результаты, и за эти результаты несут только сотрудники института Катона.
Это исследовательский институт.
Это исследовательский институт.
Что он исследует?
Он был создан 30 лет тому назад группой сотрудников, которые тогда пытались создать классическую либеральную партию в Соединенных Штатах Америки, то есть не демократическую, не республиканскую, и тогда участвовали даже в политической кампании, в президентской кампании в Соединенных Штатах Америки, а потом поняли, что для того, чтобы сторонников классических либеральных взглядов, или даже, как теперь принято чаще называть, либертарианских взглядов было больше, необходимо создать научный центр, необходимо создать такой мозговой центр, который бы разрабатывал либертарианскую экономическую политику, вот либертарианскую внутреннюю политику, внешнюю политику.
Да.
И, собственно, этим занимаются мои коллеги в течение многих лет до меня, и теперь этим занимаюсь в рамках института, который я.
Вот, вот здесь давайте разъясним, потому что и мне это очень интересно, я думаю, что и многим радиослушателям. Вот это различие между либерализмом в чистом виде, а если он где-то в чистом виде, между либерализмом и демократией. Вот, потому что вы так провели эту границу, вот не республиканская партия, не демократическая, а либеральная. Угу. И давайте ближе к нашим берегам с Атлантики, примитивно к нам. Что из этого у нас есть, в каком виде? Либерализм, демократия? Ну, республиканство.
Да, поскольку все-таки берега России омываются водами морей, принадлежащим к Атлантическому бассейну тоже, то мы не очень далеко от Атлантического бассейна, так что мы уж не будем совсем наш загонять в азиатские степи.
Нет, конечно, конечно, не Монголия.
Либерализм, собственно говоря, либертарианцы имеют один и тот же корень, либера, свобода по латыни, собственно, то же самое слово, которое используется для названия вашей радиостанции. Это свобода. У свободы много измерений, много уровней, но три из них самые главные. Это гражданская свобода, это политическая свобода и экономическая свобода. А эти три части, три компонента свободы очень близки, но тем не менее все-таки они не совпадают. Исторически многие либертарианцы приходили через экономическую свободу, через свободу вести экономические отношения, бизнес, поддерживать свободные контракты со свободными людьми. Но на самом деле основой либертарианства и классического либерализма, в данном случае они близки, почти синонимы, я имею в виду классический либерализм и либертарианство, предполагает наличие свободного человека прежде всего по отношению к самому себе, свобода по отношению к тому, что из себя человек представляет, свобода мыслить, свобода говорить и свобода вступать в ненасильственные отношения с другими свободными людьми. Иными словами...
А где тут государство?
А государства здесь нет. А государство создается свободными людьми для решения тех вопросов, которые свободные люди считают возможным делегировать специально обученным людям, специально выбранным людям, специально назначенным людям для исполнения специфических занятий по определенным жестко регулируемым, прозрачным и понятным правилам, а за пределами вот того ограниченного круга вопросов, которым государство может заниматься, государство не имеет права вмешиваться в дела свободных людей. То есть... Если же представители государства занимаются такими делами, то свободные люди имеют не только полное право, но и обязанность убрать этих людей из государственного аппарата и совершить с ними все необходимые действия, которые они этого заслуживают. Собственно, это сказали достойные люди, начиная от Лока, 300 столетия тому назад, это неотъемлемая часть свободы. А свободный человек имеет полное право на восстание, на мятеж против тоталитарного авторитарного государства, тоталитарного авторитарного правителя, который лишает свободы свободных граждан.
Вот эта вот самая знаменитая статья Конституции Соединенных Штатов, она оттуда выросла, да? Право на восстание.
Не знаю, там есть такое право вот в Конституции Соединенных Штатов, не уверен. Дело в том, что это философия, это базовая философия свободных людей, на самом деле имеющая очень длинную историческую философскую традицию практически во всех странах мира. Это не только сугубо американская точка зрения, это тоже не только сугубо англосаксонская точка зрения. Это точка зрения, которая выработана европейской мыслью, общеевропейской мыслью. И, собственно, аналогичные, очень похожие взгляды формулируются очень многими другими философами, мыслителями из других регионов мира. Скажем, китайский философ Лао Цзэ является одним из классиков классического либерализма и либертарианства наряду с многими другими философами Западной Европы.
Преподают его в Китае.
И в Китае, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, в России, по-моему, не слишком много преподают. Иными словами, свобода – это не национальное явление и философия свободы, это общечеловеческое явление, общечеловеческая философия, и мы видим, что успехи в применении этой философии экономической политики, внутренней политики, внешней политики, свободы, успешное применение мы видим во многих странах мира.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Андрей Илларионов, в прошлом советник президента России, президент фонда Института экономического анализа и старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны».
Ну вот раз, Вероника, уж я хотел чуть позже к этому перейти, но раз она уж засветила вас, так как будто никто не знал, что вы были советником президента России, долго довольно вы были советником президента России и... С чем связан ваш уход, я могу сказать, столь поздний уход? То есть было ощущение, что то полезное, что можно делать в экономическом плане, значит, окупает принадлежность к власти, к этой вертикали?
Прежде всего скажу, что я считаю, что работать в органах государственной власти... не считаю этим ни стыдным, ни позорным, это считаю достойным, тогда и только тогда, когда, работая в органах государственной власти, ты можешь помочь своей собственной стране, в чем бы то ни было. в области экономики, в области экономики, в области государственного устройства, в области государственного устройства, в культуре, в информации, в защите просто отдельного человека, которого несправедливо наказали или против которого применяются репрессии. Ни для кого не является секретом, что любое государство, а авторитарное государство в особенности, обладает гораздо большими возможностями для защиты того или иного человека, чем просто рядовой человек. И это ценный ресурс. Ценный ресурс в том числе для защиты свободы. Потому что от того, кто находится на государственных должностях, как эти люди думают, как эти люди действуют, что они говорят, в общем, в несколько большей степени зависит то, что происходит в стране,
разумеется,
от того, что говорят просто люди.
Тогда приблизим окуляр и чуть подробнее, если возможно, насколько возможно, расскажите, что удалось сделать. Вот вы советник, что вы советовали, что из того, что вы советовали, удалось сделать, а что не удалось? Если это возможно, самое важное.
Довольно много, я неоднократно об этом говорил, поэтому не считаю, это будет просто повтор, довольно хорошо известный. Довольно большая часть совета была связана с осуществлением экономической политики, поскольку я экономист, и моя сфера ответственности прежде всего была экономическая сфера. Поэтому многое из того, что было сделано в 2000-2001-2002 годах с точки зрения бюджета, с точки зрения денежной политики, фискальной политики, внешнеторговой политики и так далее и тому подобное. В общем, с моей точки зрения, сильно способствовало тому, что Россия, вышедшая до этого, тут очень важно подчеркнуть, до этого на приличный темп экономического роста, смогла его удержать и продолжает его удержать его до настоящего времени.
Когда Россия вышла на рост, на
устойчивый рост? В сентябре 1998 года, за полтора года до того момента, когда Владимир Путин стал президентом страны, и за один год и там примерно 8 месяцев до того, как я стал советником президента. Это следует подчеркивать каждый раз, потому что в сознании очень многих наших сограждан экономический рост и назначение Владимира Путина президентом совпадает вот с точностью до единицы. Вот, поэтому экономический рост начался до этого, но для того, чтобы он не прекратился, для того, чтобы он был высоким и устойчивым, было сделано довольно много вот в начале этого периода. Был создан, кстати говоря, стабилизационный фонд тогда, когда вот был предложен. Когда он был предложен мной в 2000 году, тогда...
Это вы предложили?
Да, я предлагал это. И в течение примерно полугода это обсуждение шло за закрытыми дверями. Это не было известно широкой публике. И, честно говоря, когда я был впервые была предложена идея и концепция стабилизационного фонда и вообще борьбы с голландской болезнью, некоторые коллеги не совсем поняли, о чем идет речь, а некоторые другие сказали, что, видимо, тут как-то есть пример для... так сказать, вот, применением медицинских, для того, чтобы лечить тех, кто предлагает такие, делает такие советы, выплачивать внешний долг. Да. Если вы вспомните 2000 год, то тогда главная идея была не платить то, что должны. Вот. И идея создания стабилизационного фонда, в который отчислялись бы, в который зачислялись бы средства, неиспользуемые государственным бюджетом в текущем году, идея выглядела абсолютно нелепой. А погашение долга, внешнего долга выглядело еще более нелепым, а досрочное погашение внешнего долга воспринималось просто как преступление против собственной страны и работа там на ЦРУ, МОСАД или что там еще. Одним из активных противников этой политики был Михаил Михайлович Касьянов, который, в общем, немало противодействий сделал для того, чтобы такая политика не осуществлялась в настоящее, в 2000 году. Надо отдать ему должное, что в 2005 году, когда уже он провел более года вне Белого дома, и когда он комментировал результаты деятельности кабинета его последователей, он сказал, что, в общем, все плохо, кроме одного – то, что создан стабилизационный фонд, то, что погашается внешний долг, то, что внешний долг погашается сбережением. Надо отдать ему должное, что он объективно оценил, и если какие-то мысли приходят позже, ну, по крайней мере, это признание этого это стоит. Но раз уж мы сказали про стабилизационный фонд, я должен сказать, что то, что работало тогда, и то, что было важным тогда, сейчас, с моей точки зрения, не имеет права на существование. И стабилизационный фонд, с моей точки зрения, должен быть закрыт. Причем чем раньше, тем лучше. Я бы сказал, пользуясь словами Николая Васильевича Гоголя, известными словами Тараса Бульбы, говорит, ну вот...
Я тебя поразил, да, понятно.
По крайней мере, имея некоторое отношение к его созданию, должен сказать, что сейчас его надо закрыть и прекратить существование стабилизационного
фонда. Вы знаете, есть и другая фраза из русской классики, так не доставайся ж ты никому, надо иметь это в виду.
Нам дозвонился Вадим из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Для меня Андрей Илларионов — это один из героев нашего времени. Ну вот, вы знаете, такое противоречие я заметил. Вот Андрей Илларионов, он выступает с критикой нынешнего режима. А вот как же тогда, ну здесь я не могу понять. Вот, например, его же, можно сказать, единомышленник или даже соратник, или человек, которого он хорошо знает, Аркадий Мурашов, недавно на радио «Свобода» буквально заявил следующее. Я сейчас его процитирую. «Мы, говорит, добились того, чего хотели. Россия стала страной обывателей, как Западная Европа».
Простите, Вадим, простите, да. Бога ради. Есть ли вопрос к Андрею Илларионову?
Да, вот я хочу, сейчас я прочитаю.
Нет, этого нету времени, простите, Бога ради. Значит, слишком длинно. Пожалуйста, я обращаюсь к радиослушателям. Формулируйте свои вопросы, не так сказать, чтобы закончить текущие эпохи, как говорил Ежелец. Ладно?
Дадим слово Михаилу.
Я все-таки тогда, хотя вопрос не был задан, но тем не менее прозвучала цитата из Аркадия Мурашова. Да. Я допускаю, что, возможно, вопрос, который хотел задать наш слушатель, связан именно с этим. Россия стала страной обывателей, как Западная Европа. Это не так. Россия стала страной обывателей, впрочем, она такой она и была всегда, но она не стала такой, как Западная Европа. Следует иметь в виду, что Западная Европа, западноевропейские страны являются политически свободными демократическими странами. На территории Европы есть только две страны, которые являются политически несвободными. Это Белоруссия и Россия. И по этому показателю Россия радикально отличается не только от Европы, но и от Америки. В Америке есть только одна страна, которая является политически несвободной – Куба. А в Азии не так много осталось политически несвободных стран. Даже в Африке из 51 страны, которая есть сейчас на территории Африки, только 9 являются политически несвободными. Соответственно, 42 страны являются либо полностью политически свободными, либо частично политически свободными.
Это очень интересно. Поэтому сравнить, конечно.
Да. И если мы уже говорим о... Есть просто количественные измерители уровня свободы. Mm-hmm. Мы говорили вот о трех свободах. Политической свободы, гражданской свободы, mm-hmm. экономической свободы. Сейчас я говорю о политических и гражданских свободах. Так вот, если измерить уровни политической и гражданской свободы в России сегодня, то Россия по этому показателю, когда 15 лет назад, 16 лет назад, в 91 году, она занимала достаточно приличное положение, хотя она не была полностью политической свободой. Два года тому назад Россия, точнее даже там, 10 лет назад, она опустилась ниже среднемирового уровня, 6 лет тому назад она опустилась ниже... Извиняюсь, 4 года тому назад, 5 лет тому назад она опустилась ниже уровня Африки, южнее Сахары в среднем, а 3 года тому назад она опустилась ниже региона, ниже среднего значения по региону, который в течение последней трети века был абсолютным рекордсменом по дефициту политической свободы. Этот регион называется Ближний Восток. А Ближний Восток, где преобладают арабские страны, мусульманские страны, которые до этого были вне конкуренции по дефициту политических и гражданских свобод, сегодня в среднем имеют уровни политических и гражданских свобод выше, чем сегодняшняя Россия.
Михаил из Москвы у нас на линии эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
С наступающим вас.
И вас тоже.
Если можно, два вопроса. Первый. Ну, вот такое ходячее выражение, что мы будем как Белоруссия, мы станем как Белоруссия. И, по-моему, это, вот на мой личный взгляд, еще хорошо, если мы так остановимся. Значит, первый вопрос в этом и состоит. Является для нас это, как говорится, наивысшим достижением, или мы можем достичь большего? Второй вопрос. если можно.
Да, конечно.
Это существуют такие вот математические модели. Ну, например, первая, Мальтус, самая простая, но ей уж лет 200. Потом Вольтер, он, правда, животных описывал. Существует ли вот сейчас, в настоящее время, какие-то работы математические, описывающие тоталитарные системы? Ведь наверняка в них страшно очень много общего. Вот
спасибо, Михаил. Спасибо за вопрос. Давайте, Андрей Николаевич, ответь.
Ну, трудно сказать, станем мы такой же страной, как Беларусь, или нет. Наши белорусские друзья и коллеги, приезжая каждый раз в Россию, наблюдая то, что у нас происходит, говорят, ну, слушайте, практически как у нас, только всего лишь несколько лет тому назад, с лагом 3-4 года, 5 лет.
То есть мы догоняем.
Мы догоняем довольно быстро. Но если говорить о других странах, которых мы догоняем очень быстро, есть такая замечательная страна Зимбабве. Угу. Я неоднократно в своих выступлениях использовал даже этот термин «зимбабвийская болезнь». Дело в том, что случай Беларуси менее известен в окружающем мире, случай Зимбабве лучше известен, скажем, для мировой общественности. Так вот, динамика уничтожения политических и гражданских свобод в России практически полностью повторяет динамику уничтожения политических и гражданских свобод Зимбабве с лагом примерно в 4 года или в 5 лет. А есть только два отличия. Мы по-прежнему все-таки еще несколько выше, чем Зимбабве. Это одна из тех 9 африканских стран, где уровень разрушения еще больше, чем у нас, mm-hmm. разрушение свобод. Тем не менее, это первое, все-таки мы чуть-чуть выше, правда, мы уже ниже, чем Зимбабве в 2000 году. Uh-huh. А там уже состояние было хорошо известное. И, наконец, разрыв между Россией и Зимбабве постоянно сокращается. В 1991 году он превышал там соответствующие там несколько единиц. Сейчас мы гораздо ближе к Зимбабве, чем были всего лишь 10 или 15 лет тому назад, что говорит о том, что наши власти делают работу, которую делает Роберта Мугабе, гораздо быстрее, чем наши.
Ну, мы когда-то догоняли Америку, ну, там не удалось, но, может, на другом направлении нас, видимо, ждет успех.
Есть еще один вопрос, вторая часть вопроса по поводу тоталитаризма.
Это, видимо, уже после перерыва.
Андрей Ларионов, президент фонда Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне. В гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Народная партия Пакистана, которую возглавлял убитый в минувший четверг лидер оппозиции Беназир Бхутта, будет участвовать в парламентских выборах 8 января. Об этом сообщил муж Бхутта Азиф Али Задари, который был сегодня назначен сопредседателем партии. Ее новым лидером стал 19-летний сын Беназир Бхутта Билаваль. В Махачкале около 100 человек перекрыли проспект, жители которого уже несколько суток остаются без света. Местная электросетевая компания сообщила, что причиной отключения электроэнергии в трех районах Махачкалы стала поломка трансформаторов на нескольких подстанциях. Сегодня электроснабжение в городе было частично восстановлено. В Якутии десятки домов четвертые сутки остаются без отопления. В поселке Артык, где повреждена теплотрасса и остановлена котельная, температура в воскресенье опустилась ниже минус 50 градусов. В пригороде Якутска при 40-градусном морозе без отопления остаются 25 жилых домов. В Хабаровском крае из-за метели и сильного ветра не работает аэропорт. В десятках населенных пунктов частично нарушено электроснабжение. Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал выслать из страны американского посла Карен Стюарт в случае ужесточения Вашингтоном экономических санкций против Минска. На севере Ирака в городе Киркук пойман местный лидер Аль-Каиды, сообщил американское командование. По его данным, Еси Мухаммад Али, известный как Мулла Есим, был арестован военнослужащими коалиции в субботу. Франция приостанавливает контакты с Сирией, пока она не начнет содействовать урегулированию политического кризиса в Ливане. Как заявил президент Франции Николя Саркози, контакты не возобновятся, пока Сирия не позволит Ливану избрать президента. Иран начал строительство новой атомной электростанции.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Сегодня у Виктора в гостях Андрей Илларионов, в прошлом советник президента России, президент фонда Института экономического анализа и старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне.
У нас была вторая половина вопроса. Михаил задал вопрос о математических моделях, которые можно описывать.
Вы знаете, модели существуют, моделей много, разные модели, не обязательно называются математическими, хотя там используются в том числе и некоторые элементы логики, которые, соответственно, оформляются математическими символами. Но вот что важно, насколько я понимаю, было в вопросе нашего радиослушателя понять какую-то логику, какую-то закономерность в том, что происходит сейчас у нас, и с помощью модели, видимо, понять какие-то особенности. Но вот я бы сказал, что сейчас, последние несколько дней, внимание мировой общественности привлечено к событиям в Пакистане, где была в результате террористического акта убита лидер оппозиции, бывший премьер-министр Беназир Бхутто, которую мне посчастливилось встретить, и 2,5 месяца тому назад у нас с ней состоялся очень интересный разговор о параллелях в судьбах Пакистана и России. Должен сказать, что ни она, ни я, когда мы вначале встречались, не думали, что наш разговор вывернет на эту тему, но когда она рассказывала о том, с какими проблемами сталкивается она и сталкиваются ее коллеги в Пакистане при попытках приближения страны к демократии, и когда я, естественно, рассказал о том, что происходит у нас, мы с немалым изумлением для обоих нас обнаружили, что, несмотря на все различия между двумя странами в уровнях развития, в уровнях образования, в том, какая конфессия является превалирующей в одной стране и в другой, в историческом развитии довольно много разного, но политическая жизнь оказывается чрезвычайно похожей. И там у власти находятся силовики, и там власть любит и, собственно говоря, этим живет, применять насилие, и там происходит эскалация насилия, и там власти не способны вести мирный демократический разговор с кем бы то ни было, и там либо власти, либо подстрекаемые власти различные политические силы прибегают к убийству как средство решения споров.
Я хочу просто сказать, что российский народ, который не так осведомлен, как вы, среагировал на смерть Беназир Бхутто поразительным анекдотом, который я услышал. Анекдот звучит так, как прокомментировал, я думаю, что вы догадаетесь о развязке этого анекдота, как прокомментировал генерал Мушарраф смерть Беназир Бхутто. Ответ такой, что ее смерть принесла Пакистану больше вреда, чем ее деятельность. Вот этот анекдот описывает близость ситуации, как всегда, это мгновенное попадание в самый нерв.
Вот сейчас как раз довольно идет активная дискуссия в российской блогосфере по поводу того, действительно ли вот Пакистан похож на Россию, и вот там действительно убили бывшего премьер-министра, вот похоже ли у нас. Кто-то вспомнил судьбу Александра Литвиненко, сказал, ну, Литвиненко, он же не лидер политической оппозиции. Вы сейчас вспомнили про Анну Политковскую. Тоже кто-то может сказать, лидер, не лидер. Лидер. Лидер общественного мнения. Но есть и совершенно прямые параллели. Есть Галина Васильевна Старовойтова, которая была убита в ноябре 1998 года. Сергей Юшенков. Были депутаты Государственной Думы Щекочихин, который, соответственно, погиб в трагических обстоятельствах. И, наконец, я должен сказать, то, что произошло в соседней с нами стране, но произошло, судя по всему, с большим участием наших сотрудников. это гибель в автомобильной катастрофе господина Черновола, руководителя Народного Руха Украины и одного из очевидных кандидатов на украинских президентских выборах в 1999 году. Он погиб в очень странной автомобильной катастрофе, когда его легковой автомобиль врезался в КАМАЗ, груженный чем-то очень тяжелым. Так оказалось, что за рулем этого КАМАЗа находились люди, которые были наняты сотрудниками наших спецслужб, о чем стало известным только лишь через несколько лет после того, как это произошло. Люди, которые наблюдают за этими событиями, вдруг внезапно вспомнили, что совершенно аналогичной была автомобильная, очень странная автомобильная катастрофа за 30 лет до этого, в которой погиб Петр Машеров, руководитель белорусской компартии, один из членов Политбюро и один из явных конкурентов Леониду Ильичу Брежневу и некоторым другим членам Политбюро. Иными словами, вопрос о сравнениях между Россией и Пакистаном не только имеет место, имеет основание быть, но, возможно, это сравнение будет как раз... Пакистан в этом смысле будет выглядеть гораздо более невинным, чем наша страна.
Дадим слово слушателям. Дина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые господа. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам здоровья и успехов на всех фронтах вашей деятельности.
Спасибо.
Виктор, я обращусь к вашему гостю.
Давайте, давайте.
Которого вы так уважительно назвали Дедом Морозом. Вы меня только поймите правильно, мне лет очень много. Я с большим уважением и вниманием слушаю все, о чем говорит ваш гость Андрей. И вы меня только поймите и не осудите. Мне очень хочется передать самые добрые пожелания и всего самого хорошего маме Андрея, которая вырастила такого прекрасного сына. Я просто преклоняюсь перед вами.
Спасибо большое.
Не судите меня строго.
Мы передадим.
Так, я хотела вас спросить вот про наше приземленное, то, что касается конкретно нас, россиян. Вот у нас все говорят о большой разнице между богатыми и бедными. Так вот у меня два вопроса. Первый. Вот библиотека в Твери получает в месяц 2500 рублей, соответственно, в год 30 тысяч рублей. А ведь у нас РАО ЕС, это же государственное предприятие. Государственная?
Да, видимо.
Там получает Чубайс годовое вознаграждение $1 миллион, и он еще умудряется плюс к этому годовому вознаграждению получить еще премию. Это первый вопрос. Вот конкретно про зарплату, разницу, вот эту вилку и пенсию. Там же в Твери, вот у меня... Знакомая учительница, она получает, она воспитывала ребятишек в младших классах, 2350 рублей в месяц. И показывают нашего президента, который во время выборов со своей супругой обедает в ресторане. Так я так вот просто поинтересовалась, мы даже близко к ресторанам не подходим, я пенсионерка, что приблизительно это стоит месячная пенсия, вот то, что они в один день пообедали. Вот скажите мне, пожалуйста, вот какое-нибудь вот чувство, вот сопереживание нам всем, ведь мы все, что они приватизировали, мы же все создавали, пенсионеры,
Дина
своим
Николаевна.
Трудом.
Спасибо за вопрос, понятен. Собственно, это даже не вопрос, но, может быть, тут есть и точка для вопроса. Во всем мире, разумеется, есть равенства не будет никогда, нигде. Во всем мире есть богатые и бедные. Разрыв между богатыми и бедными в Норвегии и Зимбабве, да, в том числе в российском Зимбабве, разный. Вот давайте про этот разрыв поговорим. Что из этого естественно? Естественно, что крупный топ-менеджер крупной газовой корпорации там, или электрической получает больше, чем библиотекарь везде. Да? Но давайте отделим зерна.
Угу. Здесь надо разделить действительно. Прежде всего, что касается президента или премьер-министра, или министров, или представителей власти, они должны получать адекватную заработную плату.
Своей ответственности, конечно.
Они занимают важные посты, они принимают, тогда, когда они принимают решения, связанные с интересами страны, они принимают, должны, по крайней мере, принимать серьезные ответственные решения. И связь между этими качеством этих решений и зарплатами должна быть ясной. Понятно, что у них должна быть соответствующая заработная плата.
Я поясню. Можно я поясню для Дины Николаевны? Хотя бы для того, чтобы мы понимали, что его решения не связаны с желанием где-то заработать на стране. Мы ему должны обеспечивать такую заработную плату, чтобы он мог всецело сосредоточиться на решении наших проблем. Я сейчас говорю идеальный вариант, разумеется.
Ну, я бы, может быть, даже так не говорил. Дело в том, что, может быть, не в том плане, что он должен обязательно смотреть на сторону, где бы еще бы заработать. Но мы знаем, что руководители многих других государств, в общем, имеют заработные платы, официальные заработные платы, достаточно скромные по международным стандартам. Тем не менее, они, естественно, выше, чем средняя заработная плата в стране, вне всякого сомнения, и выше, чем заработная плата во многих секторах национальной экономики. А вот что касается... Но тут очень важно, чтобы эта зарплата была прозрачной, чтобы каждый гражданин страны знал, сколько получает президент, сколько получает премьер-министр, и что он получает именно эти средства, и ничего кроме этого.
Ну, у нас в последнее время...
по этому поводу парламенты или там конгрессы в тех же западноевропейских странах или в Соединенных Штатах Америки принимают соответствующие решения. И они дебатируются, обсуждаются, сколько дается президенту на зарплату, на представительские расходы, на поддержание библиотеки, президентской библиотеки и так далее.
Кстати, я хочу напомнить конкретный пример по этому поводу. Как возили лицом по столу Клинтона несчастного, когда он однажды постригся за $200. Какой был скандал, и как он оправдывался, извинялся, что там времени не было, вот он как-то там на ходу. Это было предметом, так сказать, всенародного разбирательства. $200. Тут не посчитаешь, налей.
Да, вы знаете, вот несколько лет тому назад в Латвии был очень серьезный политический кризис, связанный с тем, что латвийское правительство потратило, сейчас я уже не помню, по-моему, 20 тысяч евро не в соответствии с бюджетной росписью. Скандал был страшный, и в результате этого правительство ушло в отставку вместе с премьером.
За 20 тысяч евро.
Да, вот эта история на российском фоне, даже непонятно, что вот, какие чувства надо по этому испытывать, то даже как-то вот улыбка даже какая-то получается очень вымученная.
Кривая улыбка
потому
получается.
Потому что непонятно, о чем, что происходит. Вот министр экономического развития перед тем, как уйти на работу в Государственный банк, подписал распоряжение в результате инвестиционной комиссии, в рамках инвестиционной комиссии, о выделении 1 миллиарда евро дружеской компании для осуществления проекта, который никогда не осуществлялся, никогда не будет осуществлен.
То есть сам себе по-русски говоря. Не себе, по соседству.
Ну, я думаю, что, скажем так, близким друзьям. Вот у нас в 98 году был, как известно, экономический кризис, финансовый кризис. Тогда, накануне его, Международный валютный фонд дал $4.8 миллиарда в качестве первого транша. Эта сумма разошлась по дружеским коммерческим банкам, которые раздавали тогда вот руководители страны вот своим и даже пусть это маленькая сумма, она все равно не спасла бы.
Значит, говорите, 20 тысяч евро.
А там 20 тысяч евро. Да. И вот поскольку наша радиослушательница спросила про РАО ЕС, вы знаете, конечно, здесь ситуация такая. Если компания является частной, и если она продает свою продукцию на свободном рынке, в том числе даже если это энергетическая компания, которая продает свою продукцию, свою электроэнергию на свободном рынке, то, что зарабатывает компания, в том числе, возможно, даже такие суммы, они, по крайней мере, имеют право, логическое право зарабатывать.
А он платит налоги, в конце концов.
Не только, нет. Дело в том, что они продают на рынке на свободу. Если тебе не нравится, ты идешь к конкуренту и покупаешь у конкурента. А в отличие от свободного рынка, РАО ЕС работает не на свободном рынке. Тарифы на электроэнергию устанавливаются в качестве государственных тарифов. У нас нет альтернативы, что мы можем купить электроэнергию у кого-то другого. Так же, как нет у Дины Николаевны этой альтернативы выбора, нет у кого-то другого. И в этом случае перед нами перед нами находится абсолютный монополист, который заставляет нас покупать электроэнергию у себя по установленной государством цене. И поэтому та зарплата, которую имеет руководитель РАО ЕС, и та зарплата, которую имеют другие руководители РАО ЕС, являются просто насильственно перераспределенными средствами от всех нас, от граждан страны. Это не деньги, заработанные на свободном рынке. Это не деньги, которые заработал руководитель Microsoft на свободном рынке, продавая софтвер для компьютеров. Это не кто-то другой, это не изобретатель кубика Рубика, который сделал свой миллион долларов, потому что он что-то изобрел, и люди имели свободный выбор, покупать кубик Рубика или не покупать кубик Рубика. И когда сейчас, накануне, кстати говоря, вот прошедших так называемых выборов в Государственную Думу, руководители СПС некоторые там обсуждали, говорят, да, я получаю 40 тысяч долларов в месяц. Это руководитель РАО ЕС и руководитель СПС. Говорит, я имею это право, потому что я отношусь к команде Чубайса, писал в своем дневнике Леонид Яковлевич Гозман. Рассказывает, я имею на это право.
Да, интересное право.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Андрей Илларионов, в прошлом советник президента России, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, президент фонда Институт экономического анализа. На волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича. Все свободны. Нам дозвонился Петр из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, с наступающим. Ну, по-моему, там, где нет справедливости, там никогда не будет и эффективности. Россияне, русские, Российская Федерация дважды в конце 20 века ломала через колено политическую систему. Это 91-й год и 93-й год. Вот, поэтому, по-моему, такие институциональные подходы, как либерализм, демократия, эффективность, справедливость, к таким системам не слишком могут быть применены. Их надо все-таки исследовать, по-моему, в рамках диктатур. И тут нам станет легче. В этой связи я помню, как когда-то Ирина Муцовна Хакамада говорила Зюганову, отрекитесь от Ленина. Мне кажется, нашим демократам нужно в какой-то степени отречься и от Ельцина, и создавать общий демократический фронт, чтобы противостоять вот тому, что у нас есть. Благодарю вас.
Спасибо, Петр. Да. Спасибо, Петр. Замечательно, знаете, внятное мнение.
Да. Вы знаете, я бы так сказал, что я бы предпочел, чтобы мы не отрекались ни от кого. Ни от Ельцина, ни от Путина, ни от кого-нибудь. Это наша часть истории, это граждане нашей страны. Каждый сделал свое. А дело не в том, чтобы отказываться или отрекаться от кого-то. Надо понимать, почему это произошло. А нетрудно увидеть, что, скажем, даже за последние четверть века, если не у всех, но, по крайней мере, в значительной части граждан, вначале возникало огромное такой подъем, связанный с приходом нового лидера, как, например, был с Горбачевым. Не у всех, но очень многих было большое ожидание. Частично они воплотили в жизнь, а потом гигантское разочарование и просто вот полное пренебрежение. Затем приходит Ельцин, то же самое. Гигантский подъем, большая поддержка. И, наконец, через какое-то время поворачиваемся с другой стороны. Начало Путина было тоже многообещающим, по крайней мере, для целого ряда людей. Многие думали, что то, что не было сделано в 90-е годы, там произойдет исправление ситуации, будут проведены некоторые реформы и так далее. И частично так это произошло. И то, что происходит сейчас, является повтором той же спирали, ну, на другом уровне, конечно, с другими последствиями. Конечно, в данном случае наш действующий президент не сравним и с ушедшим в этом году Борисом Ельциным. Тем не менее, в чем проблема? Проблема в том, что мы слишком большое внимание уделяем исключительно отдельным личностям. И меньше внимания уделяем тем институтам, которые, собственно говоря, работают гораздо эффективнее и надежнее, чем отдельные личности. Личности, особенно в президентских республиках, какими на самом деле был и Советский Союз, по крайней мере, на его излете, и Россия Ельцина, и Россия Путина, дают огромные ресурсы власти и полномочий одному человеку или очень немногим людям. Соответственно, лишая власти, полномочий, контроля миллионам других людей. Мне кажется, одна из проблем, не единственная, но одна из серьезных проблем, связана с политическим устройством страны в качестве президентской республики. Если мы посмотрим вокруг, те страны, в которых президентские республики существуют, они просто переходят от одного кризиса к другому кризису, особенно на постсоветском пространстве. Те же страны, которые смогли создать парламентские демократии, в тех странах ситуация гораздо более благоприятная. Дело в том, что там не происходит такого кризиса с переходом от одной личности к другой личности. Там гораздо эффективнее работают разные институты, в том числе институты независимого суда, свободных средств массовой информации, самостоятельного парламента и других контрольных органов. Поэтому, мне кажется, вот если от чего отрекаться, призыв был, мне кажется, надо было бы нам очень серьезно подумать, не стоит ли нам отречься от президентской республики, которая на самом деле у нас превращается на самом деле в такую монархию, такую малоконституционную.
Малоконституционная монархия — это замечательный термин.
Вот. Поэтому и я полностью бы поддержал вот этот призыв о том, что надо подумать и анализировать наше прошлое. И вместо того, чтобы пытаться найти какого-то нового спасителя страны, каких у нас вот искали там в Горбачеве, в Ельцине, в Путине, какое-то когда-то было в Лебеде, какое-то время вот сейчас пытались найти, но кто же из этих даже оппозиционных лидеров будет нашим следующим спасителем? Не надо искать спасителей, потому что спасители должны быть все мы, если мы работаем по соответствующим принципам и не пытаемся удушить друг друга.
Вот в связи с этим, так сказать, такой уже не политический, а почти что исторический, ментальный вопрос. Вот как связано, эта тема часто появляется, о том, что не для России, это все не для России. Вот эти все ваши разговоры, вот эта вот свобода, вот эта личная ответственность, это все туда, это все к ним, а мы по-другому устроены. Вот что вы про это думаете оттуда, с этих ваших Катонских берегов, что мы подруг, что такие мы другие, да, принципиально?
Не, собственно говоря, во-первых, это не с Катонских берегов, это и с нашей московской кочки, все это хорошо видно, под этим нет никаких оснований.
Ну как нет оснований? Сотни лет. И периоды свобод исчисляются, как говорил Дельман, там, свобода длятся там 10-12 лет. Потом спает век опять закручивание гаек, спасителей всевозможных и так далее.
А Германия у нас что, все время была образцом демократии и свободы?
Не все время. Мягко скажу.
И ничего. И вот 60 лет одна из образцовых демократических стран Европы. А что, Франция у нас всегда была демократической республикой, там не было монархии, там не было всяких отвратительных гадостей, которые монархии французские делали.
Резали. Нет? Так, что нам не снилось.
А что у нас сделал Генрих со своими женами в Великобритании, в Британии?
Нет, ну с женами так и надо, а вот спикерам рубить головы.
Вам-то, конечно, да. Вот и так далее. То есть, на самом деле, в истории любой страны, включая и самых демократических стран мира, которые относятся сегодня, найдется столько всякого, и ничего. Прожили, выжили, развелись и понимают. Да, такие были страницы в истории, но это не значит, что эти страницы надо бесконечно перелистывать и продолжать в этом же духе. Пора заканчивать. Так вот, для нас тоже, нам пора заканчивать вот эти страницы, надо начинать новую жизнь.
Андрей из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. С наступающим Новым годом.
Спасибо.
Вот мне хотелось бы узнать, что вы думаете по поводу того, что в самих партиях нет той демократии, необходимой для выдвижения на должность президента страны. То есть нет жесткой внутрипартийной борьбы.
Вопрос понятен, да, спасибо.
Про партии. Ну, я не знаю, про какие партии.
Да про любые, ну нет.
Вы говорите, вот, ну, по крайней мере, в некоторых. Но, на самом деле, честно говоря, большинство из этих так называемых партий партиями не являются.
Конечно.
И, собственно говоря, тот факт, что там отсутствует не только внутрипартийная борьба, но и внутрипартийная дискуссия, на самом деле. Прежде чем бороться, надо дискутировать, надо обсуждать. Ну, посмотрите, там вот даже там рассказы о том, как проходили там съезды даже так называемых либеральных либеральных или демократических партий, но это же просто, так сказать, это смешно.
КПСС.
Ну, в общем, да, вот у нас, как там говорил Виктор Степанович, мы каждый раз демократическая партия, а все время КПСС получается. Да. Вот, конечно,
поэтому... Он еще говорил, отродясь такого не было, и вот опять то же самое, это тоже к этому случаю.
Да, да, так что, на самом деле, справедливо обращаю внимание на безобразие, которое творится властью, абсолютно согласен с нашим слушателем, надо обращать внимание, а кто, собственно говоря, и что предлагает со стороны оппозиции. Если вы, собственно говоря, точно такие же, как власти, но только власти это не имеете,
то, да, собственно говоря... Зачем вы нам? Да.
Значит, действительно, тогда уж лучше. Тогда действительно с властью иметь дело, потому что, по крайней мере, хоть что-то перепадет.
И по крайней мере, уже известны правила, да.
Ну, правила здесь, кстати, в нашей власти и отличаются, что правила тут у нас неизвестны. Вот наша власть тем замечательным и отличается, что она эти правила регулярно меняет, причем без объявления.
Последняя минутка и последний звонок.
Николай Васильевич из Орловской области, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Васильевич, коротко вопрос.
Вопрос вот какой. Не ваш Госли отменил индексацию инвалидам труда в 2003 году. Группа 60-80% потери трудоспособности. Я задавал этот вопрос Касьянову, он хитро ответил. А понятно. Мы, говорит, только отменили тем, кто не может...
Николай Васильевич, я прошу прощения. Значит, тут действительно не Касьянов в студии, и вряд ли на этот вопрос ответит. А вот я тогда, вот последние у нас 20 секунд, в практическую политику. Вот премьер-министром там. Смогли бы, взялись бы?
Я вопрос ваш не понял.
Пошли бы в практическую политику?
Уважаемый Виктор.
На этом мы заканчиваем.
Как говорил известный герой, говорит, видишь ли, Юра, для того, чтобы заниматься практической политикой, нужно, чтобы наша система, по крайней мере, основа политической системы, позволяли делать то, что необходимо.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем последний эфир этого года.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача о русском языке от А до Я с рассказом о том, как менялись со временем тексты на новогодних открытках. Далее программа «Формула кино» и ее герой киноактер Майкл Йорк. Во второй половине часа программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». И завершит час передачи событий недели «Особый взгляд». У нас в гостях социолог Борис Дубин. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Андреем Илларионовым была Вероника Баде, продюсер Елена Колупаева. Всем спасибо, всем все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прессу в зал заседания не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами.
Цены на самую ходовую марку бензина АЕ-92 поднялись до 35-40 рублей.
Информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского
Санта-Клауса. Гора названа пик Санта-Клауса. На него совершено восхождение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».